Итак, второй том «Творение свидетеля Игнатия Брянчанинова. Слово о страхе Божьем и о любви Божьей». 24 или 25 будет выдержек, но прекрасно было бы читать все. Читать все очень внимательно, вдумчиво, чтобы это помнить, знать, чтобы не пытаться по-другому входить в веру, в церковь, в тело Христово. Чтобы именно этим путем, именно вот этими узкими вратами и тесным путем входить, а не по-другому. Но время не позволяет, да и каждый сам может это все прочитать. Мне сейчас нужно зачитать именно те выдержки, которые доказывают правильность той позиции, той точки зрения, которая высказана в моих лекциях. И ошибочность мнения критика, который утверждает, что есть другой способ ведения проповеди, который говорит сразу о любви. Итак, весьма часто мы приступаем к служению Богу при посредстве такого способа, который противен установлению Божию, воспрещен Богом, который приносит душам нашим не пользу, а вред. Так, некоторые, прочитав в Священном Писании, что любовь есть возвышеннейшая из добродетелей, что она, Бог, начинает и усиливается тотчас развивать в сердце своем чувство любви, им растворять молитвы свои, богомыслие, все действия свои. И не только в Священном Писании можно прочитать, что Бог есть любовь, а вот таких проповедников вот наслушаться сразу же. О высших степенях духовного состояния, о любви Бога к человеку, о любви человека к Богу, и начать это сразу имитировать, подражать и свое сердце пытаться выжимать, хотя там страсти. Бог отвращается от этой жертвы нечистой. Он требует от человека любви, но любви истинной, духовной, святой, а не мечтательной, плотской, оскверненной гордостью и сладострастием. То есть, которая из нашего состояния, если будет исходить любовь, она такая и будет, мечтательная, плотская, оскверненная гордостью и сладострастием. Бога невозможно иначе любить, как сердцем очищенным и освященным божественной благодатью. Надо пройти сначала путь борьбы со страстями. Очень длительный, мучительный этап. А потом уже мы можем говорить о том, что в очищенном сердце могут появляться духовные чувства, которые уже не первые, начальные, уже не только страх Божий, сокрушение духа, а умиление, плач сердца, и там уже будет появляться вместе со страхом Божьим и любовь к Богу. Любовь к Богу есть дар Божий. Она изливается в души истинных рабов Божиих действием Святого Духа. Невозможно не иметь дара изображать из себя этот дар. И если этот дар Божий, и дается он на вершине духовного совершенства, как можно изобразить его сейчас? Откуда его можно выжать? Где его можно взять? Это дар Святого Духа. Преждевременное стремление к развитию в себе чувства любви к Богу уже есть самообольщение. Посмотрите, как страшно. Но чему нас учат вот такие современные проповедники? Оказывается, они не боятся сразу же развивать в себе это чувство любви к Богу. Они же напрямую говорят о нем. Оно немедленно устраняет от правильного служения Богу, немедленно вводит в разнообразные заблуждения, оканчивается повреждением и гибелью души. Братья и сестры, обратим внимание, к чему нас призывает критик или на кого он ссылается, игумен... Оканчиваются обязательно повреждениями гибели души. Мы будем доказывать это Священным Писанием и Писаниями святых отцов. Будем говорить, что шествие ко Христу начинается и совершается под водительством страха Божия. То есть то, о чем я говорил. Наконец, покажем, что любовь Божия есть тот блаженный покой в Боге, в который входят совершившие невидимый путь к Богу. То есть любовь – это упокоение души, которая прошла этот тяжкий, трудный путь к Богу. Вот как. Но если мы не прошли еще этот путь, то как мы можем достигнуть конца этого пути, цели этого пути? Дальше в статье святителя Игнатия идут эти все доказательства. На Священном Писании Ветхого Завета, Нового Завета, на творениях святых отцов. Можно было бы не читать дальше, можно было бы привлечь внимание слушателей к тому, чтобы они сами немедленно нашли, сами немедленно бы прочитали, чтобы не верили больше в ложь, чтобы нашли бы эти тесные врата, вводящие в этот самый узкий путь, который ведет в жизнь вечную. Но все-таки доказательства нужны более точные, и поэтому я буду читать дальше и прошу терпения и внимания. Потом свидетель Игнатий говорит, ссылается на Священное Писание Ветхого Завета, я это пропускаю, и дальше читаю. Тому же самому научает и Новый Завет, притчу о вшедшем на брак в одеянии небрачном, хотя вшедший и был из числа званых. Сказал царь слугам, указывая на недостойного, связавший ему руки и ноги, возьмите его и вверзите в тьму кромешную. Связанием рук и ног означается отъятие всякой возможности к преуспеянию духовному. Вот так. Тот, кто начнет сразу с любви недосягаемой, совершенной, высшей добродетели, кто с этого сразу начнет, у того связываются руки и ноги. И свидетель Игнатий говорит, это означает дальнейшую невозможность к преуспеянию духовному. Все, здесь ставится точка. Здесь только прелесть, больше ничего нет. Никаких истинных достижений и добродетелей духовных после этого человек уже никогда не может приобрести. Точно. Приходит в это состояние, принявший ложное направление, устремившийся прямо из состояния греховности и еще в этом состоянии, то есть находящийся, сразу устремишься к любви, которая совершает соединение человека с Богом, но человека, уже предочищенного покаянием. Действительно, любовь соединяет с Богом, действительно, это есть высшее. Это есть цель, это есть главнейшее достижение христианской жизни, но только такого человека она может соединить, который очистил свое сердце, который прошел этот тяжкий и скорбный путь покаяния. А кто из состояния греховности дерзает соединиться с Богом через любовь, как он с ним соединится? Ввержением во тьму кромешную означается ниспадение ума и сердца в заблуждение и самообольщение. Вот оно, ложное начало ложного пути, и вот они страшные последствия. Ум и сердце впадают в заблуждение и самообольщение. Такого человека, я уже говорил, не переубедишь, не переделаешь никак, потому что он уже находится в самообольщении, он уже не может оставить своих ложных впечатлений, с которыми он сросся и сроднился, они ему очень приятны. Любовь есть союз, совокупность совершенства. Должно достигнуть совершенства во всех добродетелях, чтобы поступить в совершенство всех совершенств, в слияние их, в любовь. Вот. Достигнуть совершенства во всех предыдущих добродетелях. Только потом можно их слияние обрести, всех. Любовь. Единый истинный признак достижения любви, данной нам самим Святым Духом, есть явное присутствие в нас Святого Духа. То есть, если в нас имеются другие дары Святого Духа, и мы их уже отчетливо в себе осознаем, понимаем, и окружающие, опытные в духовной жизни тоже это подтверждают, тогда да, мы уже надеяться можем, что где-то вскоре уже, может быть, появится и любовь, как высший дар Святого Духа. Но если мы изначальных добродетелей не имеем, не знаем, что такое мир сердечный, не имеем терпения, тем более долготерпения, не знаем, что такое радость духовная, которая достигается, мы тоже говорили, на 9-й ступени евангельских блаженств, что такое благость, истинное милосердие не понимаем, крепкой веры не имеем, кротости не имеем, можем озлобиться, заругаться, осудить другого человека, обидеться можем. Воздержание не понимаем, что такое, нас шарахает то туда, то сюда, то поесть, то попить, то пособлазняться, то поискушаться, то понаслаждаться чем-нибудь. То пост еле-еле выдерживаем, то послабления себе всякие назначаем. И только потом, имея вот эти все предыдущие добродетели, мы можем уже ожидать, что Господь, может быть, и даст еще и любовь, но только сам Бог ее даст, но не можем мы ее придумать в себе. Изливается в сердца наша любовь вместе с Духом Святым. Где же у новоначального, который только-только пришел в храм, еще находится во страстях, как в нем может быть Дух Святой, излит обильно? У него и начальных добродетелей нет, у него веры-то еще чаще всего нет, правильно? У него суеверие там. И тем более он не знает, что такое долготерпение, благость, милосердие, кротость, воздержание. Ну, как он это может знать? А мы ему начинаем предлагать уже сразу любить Бога. Ощущение любви, которое приписывает себе грешник, не пристающий утопать во грехах, которое приписывает он себе неестественно и гордо, есть не что иное, как одна обманчивая, принужденная игра чувств, безотчетливое создание мечтательности и самомнения. Вот она правда горькая. Игра чувств, мечтательности и самомнения. Озаряемые Христовым светом, преподобные пустыножители трудились на селе сердца своего. Обрели на нем драгоценный бисер – любовь к Богу. В боговдохновенных писаниях своих они предостерегают нас от тех бедствий, которые обыкновенно последуют за преждевременным исканием любви. Страх предшествует любви. Всякий, бесстыдно утверждающий, что можно приобрести последующее, не упражняясь предварительно в предшествующем, без сомнения положил первое основание погибели для души своей. Господом установлен такой путь, что последнее рождается от первого. Говорящий, что страстей не победил, а хочет Бога любить, не знает, что и говорит. Вот мнение святого. Да он не понимает, что он и говорит вообще. Так страстей еще не победил, со страстями не боролся. Как такого призывать любить Бога? Как такому объяснить, что такое любовь к Богу? Душа, доколе находится в недуге по причине страстей, да то ли не способна ощущать ощущением своим духовное и не умеет желать его, но желает только от слышания и чтения Писаний. Вот здесь уже повторяется это выражение, но было в начале. В Священном Писании можем почитать о любви. У святых отцов можем почитать о любви к Богу. Можем послушать вот современных проповедников, в том числе игумена Петра, почитать. И можем этим впечатлением заразиться. Но когда мы его будем пытаться делать, это впечатление, пытаться выдавливать из своего сердца, наполненного страстями, то будет имитация, ложь, обман, мистика. Будет самомнение и прелесть. Такового ум, то есть зараженного страстями, еще не прошедшего путь покаяния, осквернен постыдными страстями и устремляется к мечтам и помыслам самомнения. Ему заграждается путь запрещением, потому что он не очистил сперва скорбями ум, не покорил плотских похотений, но от слуха и буквы устремился прямо вперед, в путь, исполненный мрака, будучи сам слеп. И так, почитав, сразу рванули в любовь. И уходим в мрак, недосягаемый для нас, непонятный. Сами, будучи слепы, кто нас поведет? Куда мы придем? Если слепой какой поведет меня, слепого, оба в яму упадем. А если я посчитал, что я стал зрячим сразу от того, что я прочитал в Священном Писании, что Бог есть любовь, то это наивная ошибка. Я не прозрел при этом. Потому что я прозрею тогда, когда я пойму, а как приходит к этой самой любви. И почитаю на эту тему. И тогда только я могу прозреть вот то, что мы сейчас с вами пытаемся делать. Почитать в тех первоисточниках, которые точно, ясно, твердо раскрывают этот вопрос. И те, у которых зрение здраво, которые исполнены света и стяжали наставников, исполненных благодати, и те бедствуют и днем, и ночью. Очи их исполнены слез. В молитве и плаче они трудятся день и ночь по причине опасности и путешествия, по причине стремнин, более страшных, встречающихся им, по причине образов истины, оказывающихся перемешанными с обманчивыми призраками ее. Итак, на этом пути подталкивают злые духи нас на ошибки и подделки нам предлагают вместо действительных вещей. И образы истины нам подталкивают вместо самой истины. Божие, говорят отцы, приходит само собою, когда ты не ожидаешь его. Так, но если место чисто, а не осквернено. То есть Божие это придет, и само собой придет. Тогда, когда Богу угодно, но только тогда, когда место будет чистым, то есть сердце, но не оскверненным уже. Чувство священного страха, чувство глубочайшего благоговения к Богу указывается нам, с одной стороны, необъятным величием существа Божия, с другой – нашу крайнюю ограниченностью, нашу немощью, нашим состоянием греховности, падения. Итак, страх Божий может родиться по двум причинам. Первое – мы должны узнать о Боге, главное хотя бы понятие, кто есть Бог. Хотя бы так – всемогущий, всесильный, Творец, Создатель, податель и источник всех благ, вечная жизнь. Все знает, все ведает. Он есть и судья, он есть и наш спаситель. И если мы вот узнаем это все о Боге, чего в огласительных беседах как раз четко и говорится, то после этого должны познать самих себя. А мы-то сами кто в сравнении с Богом? Ничтожное творение, мельчайшая тварь, которая взбунтовалась против своего Творца, которая всеми своими грехами оскорбляет своего Господа и судью, которая отвергает спасение, которая отвергает Евангелие, Слово Божие, нарушает все заповеди, во всем грешит. И что будет ведь суд? И эти все мои дела, все мои злодеяния ведь утянут меня в ад. Я все это должен понимать. Об этом и говорится в оглашении. Это есть единственный способ внедрить в человека, помочь человеку, чтобы родился в его сердце страх Божий. Страх предписывается нам и Священным Писанием, которое начало заменять для нас голос совести – и естественного закона, когда они омрачились, стали издавать неясные, по большей части лживые звуки, которые вполне заменило их, когда явилось Евангелие. Итак, святитель Игнатий дальше приводит достаточно много выдержек из Священного Писания, в которых четко и ясно говорится, что страх Божий – это начало, это корень, с него надо начинать. И кто бы ни спорил из современных авторов-проповедников о том, что не со страха Божьего надо начинать, он противоречит, такой человек, самому Богу, не только творением святых отцов, которые основывались на Священном Писании, самому Богу. Итак, примеры Священного Писания, выдержки из Священного Писания, которые говорят о начале пути, начало, которым является страх Божий. «Работайте, Господи, со страхом, и радуйтесь Ему с трепетом, научает нас Святой Дух». Покорным его велению он говорит: «Придите, чада, послушайте меня, страху Господню научу вас». Возвещает обетование даровать страх Божий тем, которые истинно вознамерятся усвоиться Богу. «Страх мой дам в сердце их, кое же не отступите им от меня». Начало великой науки, деятельного Богопознания – страх Божий. Эта наука называется в Священном Писании премудростью. Начало премудрости – страх Господень. Разум же благ всем творящим так. Хвала Его пребывает в век века. Венец мудрости – страх Господень, восцветая и мир, и здравие, и исцеление. Страх Господень – слава, и похвала, и веселье, и венец радости. Страх Господень – дар от Господа, и на стезях любления поставляет. Страхом Господним научаемся уклоняться от грехов. Страх Господень – источник жизни. Творит же уклонятися от сети смертные. Страх Господень ненавидит неправды, досаждений же и гордыни, и пути лукавых. В страхе Господне буди весь день. Страхом Господним наставляемся на путь заповедей Божьих. Блажен муж, боясь Господа, в заповедях его восхочет зело. Сильно на земле будет семя его. Блажены все боящиеся Господа, ходящие в путях его. Ополчится ангел Господень окрест всех боящихся его и избавит их. Бойтесь Господа, все святые Его, як унесть лишение боящимся Его. Вот ясные и точные примеры из Священного Писания. Вот он корень благих, страх Божий, с него и надо начинать. Напрасно же исполненное самомнение и самообольщение мечтатели гнушаются страхом Божьим, как принадлежностью презренных рабов, когда к страху призывает нас Бог, возвещает, что сам Он будет нашим учителем страха, что подаст нам духовный дар страха Божия. Не низко для человека, ничтожной твари, падшей, отверженной, погибшей, усвоившей себе вражду к Богу, перейти из состояния вражды и погибели к состоянию рабства и спасения. Уже это рабство – великое приобретение, уже это рабство – великая свобода. Страх законополагается нам как средство существенно нужное, необходимое для нас. Страх очищает человека, предуготовляет для любви. Мы бываем рабами для того, чтобы законно соделаться чадами. Господь наш Иисус Христос, принесший пришествием Своим на землю мир от Бога и благоволение Божие человеком, соделавшийся Отцом будущего века и родоначальником святого племени спасающихся, призывающий чад Своих в любовь и соединение с Собою, предлагает, однако, во врачевание поврежденной природы нашей, между прочими средствами, страх. Предающемуся порывам гнева и ненависти он угрожает гиенную огненную, попирающему совесть угрожает темницею, увлекающемуся нечистыми вожделениями угрожает вечную мукою, непрощающему от искренности сердца ближним в согрешениях возвещает, что его грехи не будут прощены. Сребролюбцу и сластолюбцу напоминает смерть, могущую восхитить их в то время, как они не ожидают ее. Возвышен подвиг мученичества, и внушается он и питается любовью. Но Спаситель мира в наставлении, которое он преподал мученикам, поощряет их к мужеству, воспомоществует в подвиге страхом. «Не убойтесь, — говорит он, — от убивающих тела, души же не могущих убить, убойтесь же, паче, могущего и душу и тело погубите в гиене. Ей, глаголю вам, того убойтесь». Всем вообще последователям своим Господь заповедал спасительный страх Божий, выражающийся в постоянных трезвении и бдительности над собою. Вот угрозы, которые произносит Господь в Священном Писании, угрозы нам, страхом угрожает нам Господь. чтобы мы приняли этот страх, чтобы этот страх помогал нам уклоняться от грехов, помогал нам твердо стоять в бдительности, в покаянии, в молитве, в борьбе со страстями, чтобы не уклонялись мы с пути спасения, встретив первые же неудачи, страхи и ошибки. Нужно, необходимо нам, немощным и грешным, частые воспоминания второго пришествия и страшного суда Христова. Такое воспоминание есть благонадежнейшее приуготовление. Страшен тот суд, который ожидает всех человеков после общего воскресения. Страшен и тот суд, который ожидает каждого человека после его смерти. Последствия того и другого суда или вожделенны, или бедственны. Я напомню, что вначале критик ругал меня за то, что я упоминаю часто о смерти и о страхе Божьем. Но вот так и учат отцы. Так и говорит само Священное Писание, рассказывая нам о том, как будет происходить страшный суд Божий. С какой другой целью Господь возвестил нам о нем так ясно, как не с целью возбудить в нас душеспасительный страх, могущий предохранить нас от греховной беспечной жизни, в которой условия нашей погибели. Нужно ли предупреждать, что учение всех святых отцов Православной Церкви о страхе Божьем согласно с учением Священного Писания, когда учение Священного Писания служит источником для учения отцов, когда обоих этих учений источник один – Святой Дух? Мы нуждаемся в смиренномудрии и страхе Божьем столько же, сколько в дыхании. Какие удивительные слова святоотеческие. Начало и конец духовного пути – страх Господень. А игумен говорит, что начнешь со страха Божия, то так и просидишь в страхе, и никогда совершенной любви не достигнешь. Ну как это так? Отцы говорили по-другому. Начало и конец духовного пути – страх Господень. А как этот страх переходит в любовь? Как этот страх достигает совершенства? Так надо поучиться из творения святых отцов, а не выдумывать свои какие-то ложные пути, которые уводят в погибель вечную. Начало нашего спасения, говорит преподобный Кассиан Римлянин, есть страх Господень. Им доставляется и начало обращения, и очищение от страстей, и хранение добродетелей в тех, которые наставляются на путь совершенства. Итак, даже те, кто уже идут путем совершенства, и им тоже необходим страх Божий, чтобы сохранить эти самые добродетели и не погубить путь свой. Два страха. Один вводительный, другой совершенный. Еще раз повторю слово «вводительный», другой совершенный. Один свойствен начинающим, так сказать, благочествовать. Другой составляет принадлежность совершенных, святых, достигших в меру любви. Например, кто исполняет волю Божию из-за страха мук, тот, как мы сказали, еще новоначальный. Нам не говорится, что это плохо, нам здесь говорится, что это хорошо. А вот игумен дальше в своей книге, он говорит, так это же неправильно, это плохо. Нельзя же бояться Бога, нельзя пугать себя Богом. Ну, как-то выражение «Богом себя пугать» нехорошо. Но напоминать себе, что Бог есть судья, судья праведный, и милость у него есть, но милость с мерою, и суд с правдою, как говорят опять отцы. И не может милость быть такой, которая вообще всем все бессмысленно прощает. Тогда зачем покаяние, зачем борьба, тогда зачем была жертва Христа, зачем путь отцов, к которому мы не шли, зачем пролитие слез, пота и крови? Устраняется, получается, путь покаяния ложным представлением о том, что ну, если Бог любовь, то Он всех помилует. Но так же ведь никто не говорит из отцов. Значит, если мы новоначальные, то исполняем волю Божию из-за страха мук. И здесь ничего нет презрительного, здесь ничего нет страшного и удивительного. Он еще не делает добра ради самого добра, но по страху наказания. Другой же исполняет волю Божию из-за самой любви к Богу, любя, собственно, волю Божию, исполняет ее, чтобы благоугодить Богу. Таковый знает, что существенное добро, таковый познал, что значит быть с Богом, таковый имеет истинную любовь, которую святой называет совершенную. Эта любовь приводит его в совершенный страх, потому что таковой страшится и соблюдает верность воле Божией не из-за страха казней, и не для того, чтобы избегнуть вечных мук, но потому, что, как мы сказали, вкусив самой сладости пребывания с Богом, боится отпасть, боится лишиться ее. Этим страхом совершенным, действующим по причине любви, изгоняется вводительный страх. Вот она и схема, вот она объяснение, как оно так срабатывает. Начинается вводительный страх, исполнение заповедей Божьей и воли Божьей по причине страха оказаться в вечных муках. А потом, постепенно трудясь над этим, очищается сердце, и человек уже не хочет оскорбить Бога, потому что не хочет лишиться той благодати Божией, которая ему уже дана. И этот уже страх называется любовь. Совершенный страх называется. Поэтому и сказано, совершенная любовь, вон изгоняет страх. Однако невозможно достигнуть совершенного страха иначе, как только страхом вводительным. Вот как и надо нам самим учиться и жить, вот так и надо учить других. Начинается со страха Божьего вводительного. Если игумен говорит, что не так надо начинать, сразу говорить о любви, вот он противоречит святым отцам. Также и критик, придерживаясь мнения игумена, также точно заблуждается. И критикуя меня, критикует святых отцов. Неужели же нам, потому что мы грешники, вовсе не любить Бога? То есть сразу возникает вопрос, что же нам тогда? И вовсе никак его не любить, что ли? Мы же грешники, пока не умеем любить. Нет, будем любить его, но так, как он заповедал любить себя. Будем всеусильно стремиться к достижению святой любви. Будем к этому стремиться. Но тем путем, который указан нам самим Богом. Не будем предаваться увлечениям обманчивым и льстивым самомнением. Не будем возбуждать в сердце пламени сладострастия и тщеславия, столько мерзостных пред Богом, столько пагубных для нас. Нас низлагают и немощь естественная, и немощь произволения, и омрачение разума, произведенные прежнюю греховную жизнью, и расстройство сердца, стяжавшего порочные навыки, и влечение тела, вкусившего наслаждений скотоподобных, заразившегося вожделениями их. Нас наветуют падшие духи, желая удержать в порабощении. Вот тот тесный и прискорбный путь, устланный тернием, по которому ведет грешника к примирению с Богом, молитвенный плач пред Богом, с поспешествуемыми делами покаяния, делами смирения, исполнением евангельских заповедей, внушаемый страхом Божиим. Как невозможно приплыть в великое море без корабля, так никто не может достигнуть любви без страха. Смрадное море, находящееся между нами и мысленным раем, можем переплыть в корабле покаяния, имеющем гребцами страх. Если эти гребцы страх не управляют кораблем покаяния, на котором приплываем море мира к Богу, то утопаем в смрадном море. Покаяние – корабль, страх – кормчий его, любовь – божественная пристань. Всему свое время, всему свое место. Смотрите, как просто все у отцов, все ясно расставлено по полочкам. Страх вводит нас в корабль покаяния и перевозит через житейское смердящее море, направляя к божественной пристани, к любви, к которой стремятся все труждающиеся и обремененные. Стремятся покаянием. Если мы достигли любви, то достигли Бога. Путь наш совершился. Мы пристали к острову того мира, где Отец и Сын и Святой Дух. Да возлежит на персях Иисусовых Иоанн, девственник и богослов, ученик, его же любящий Иисус. Да присоединятся к нему прочие святые Божии наперстники святой любви. Здесь не наше место. Наше место в сонме прокаженных, расслабленных, слепых, глухих, немых, беснующихся. Мы принадлежим к числу их по состоянию душ наших, и в числе их приступим к Спасителю нашему. И, наконец, последняя выдержка из статьи святителя Игнатия. Блудный сын, прожив в стране чужой имени отца, подвергшись несказанным бедствиям, когда начал размышлять о возвращении к отцу, то при этом размышлении, наставляемый самым бедственным положением своим и великим богатством отца, предначертал себе самый благоразумный образ действия. «Восстав, — говорил он, обдумывая намерение, — иду к отцу моему и реку ему, Отче, согрешив на небо и пред тобою, и уже несмь достоин нарещися сын твой, сотвори мя яко единого от наемник твоих». Смирение, образовавшееся в мыслях, сын осуществил на самом деле. И еще ему далече сущу, узре его отец его, и мил ему бысть. Так и мы, потеряв в суетных и греховных занятиях данную нам Отцом Небесным красоту усыновления, когда решимся обратиться к Нему, то должны приступать к престолу славы и величества Его с глубоким смирением, с благоговейным страхом. Первым действием нашим должны быть сознание и исповедание согрешений наших, оставление греховной жизни, вступление в жизнь по евангельским заповедям. Душою молитв наших и прочих благочестивых подвигов должно быть чувство покаяния. От полноты убеждения мы должны считать себя недостойными любви, недостойными имени сынов и дочерей Божьих. сотворимя, говорит кающийся блудный сын, яко единого от наемник твоих, трудящийся на ниве покаяния, под надзором грозного приставника страха. Не будем искать того, приобретение чего зависит не от нас, для чего мы еще не созрели.